Глава 21. Огненные сгустки уголька сбили все магические щиты шамана, а шаровые молнии искорки буквально за несколько мгновений разорвали его тело на части. Сущность неведомой твари, на которой восседал Сархат, потеряв своего хозяина, бесследно испарилась. Наблюдая за тем, как бурлящая река поглощает останки великого шамана степи, словил себя на мысли, что, несмотря на то, что мой простенький план сработал, я в глубине души немного обескуражен. Похоже, такие же мысли пришли в голову не только мне. Все командиры собрались рядом со мной и наблюдали сейчас за бардаком, происходящим на противоположном берегу. Орки воевать явно не хотели. Впечатленные быстрой и бесславной смертью своего лидера, волчьи всадники улепетывали сейчас в степь. А может, они и раньше не горели желанием жертвовать своими жизнями во имя Великой Тьмы? Теория Криса о том, что орков кто-то контролировал, имеет право на жизнь.
«И это тот самый великий шаман степи, о котором так много говорили?»
Пренебрежительно буркнул Хрип.
«Твой личный враг?»
«Вроде того», — пожал плечами я. «Правда, если быть точным, войну я ему не объявлял. Это он объявил всему миру, что расправится со мной».
«И вот он, наконец, получил свой шанс», — хмыкнул Свист, кивая на темные воды реки.
«Причем это уже второй», — сказал я.
«Первым он так и не воспользовался».
«Этот напыщенный индюк, видать, привык, что вся степь дрожит при упоминании его имени», — сказал Хрип. «Иначе как объяснить его атаку? Словно взбесившийся пес бросился на тебя».
«У него были на то веские причины», — задумчиво ответил я, следя за тем, как помимо орков убегают и их пленники. Они сбивались в небольшие группки и спешно уходили в степь. Что ж, скатертью дорога. Хотя уходят не все, многие остались. Видимо, не верят в то, что им удастся выжить в пустошах.
«Месть?» — спросил Крис.
«Не только», — ответил я. «Там все сложнее». Ответом мне было молчание. Я отвлекся от противоположного берега реки и повернул голову. Все мои командиры молча смотрели на меня, ожидая продолжения. Я хмыкнул и продолжил. «Пусть послушают. Мне не жалко. Может, возразят чего?» Сархат не был дураком, и уж тем более бешеным псом. Он был расчетливым и очень осторожным. Другие в их змеином кубле не выживают. Хрип криво усмехнулся. Не переубедил. «Слушайте дальше». Я взглянул на происходящее его глазами. Что он видит? Его могущественные хозяева либо мертвы, либо сбежали с поля боя. А он, несмотря ни на что, все еще жив. Теперь он свободен. По сути, пустоши теперь принадлежат только Сархату. Шаманы-конкуренты скормлены порталу. Оставшиеся в живых вожди племени обязательно покорятся его воле. Это ведь начало новой эры. Эры великого Сархата. Командиры слушали внимательно. Сейчас в его распоряжении всего лишь 1000 волчьих всадников. Но, по его мнению, этого более чем достаточно, чтобы легко растоптать горстку выскочек, заявившихся в его степь. Он ведь понимает, что после боя с некромантами его враги обескровлены. Наверняка ведь эти 200 — это все, что враг смог наскрести. Краем глаза я заметил кивки лесолюдов. Согласны. Далее. Здесь прямо перед ним стоит убийца его внука. Более того, этот мелкий человечишка каким-то образом, не иначе абсолютно случайно, смог расправиться с некромантами и только одним своим появлением заставил покинуть степь магистра Сата. На самом деле, как говорят картежники, это хороший расклад. Убив наглого человечка и разгромив его армию, Сархат мог рассчитывать на признание степи. Слава о его подвиге разлетелась бы по всем уголкам пустошей. Только вот я не думаю, что он планировал так опрометчиво идти самолично в атаку. Уверен, он сперва бросил бы на нас всех своих воинов, но он не думал, что жалкий человечишка начнет раскрывать все его темные тайны, да еще так громко, чтобы все орки это слышали. Лесолюды оскалились. Самолично заткнуть рот человечишке стало делом чести. Плюс кровная месть. У орков с этим все очень серьезно. Дай он приказ волчьим всадникам атаковать, его бы никто не понял. В атаку бы пошли, но авторитет шамана просел бы. А Сархату важен именно авторитет. В степи наверняка еще много сильных вождей, которых можно впечатлить только подвигами. Лесолюды молча переваривали сказанное мной. «Ладно», — отвлек я их. «Давайте посмотрим поближе на лагерь орков. Вы тут командуете, а я пойду вперед». После этих слов я взобрался на плоскую голову уголька и дал ему приказ переправляться на другой берег. Полос плыл по реке, абсолютно не замечая сильного течения. Искорка нас опередила. Ее огромное гибкое тело плавно ушло под воду, и спустя несколько мгновений ее голова вынырнула у противоположного берега. Я стоял во весь рост, сложив руки на груди, и наблюдал за происходящим в лагере орков. С высоты нескольких метров мне прекрасно было видно, как улепетывают вглубь степи группы волчьих всадников. Бегут в противоположную сторону и небольшие стайки бывших рабов. Хотят выйти к западной границе с пустошами. Как мы когда-то. Только вот зря они это затеяли. Орки ведь сбежали из лагеря, бросив все только из боязни попасть под нашу горячую руку. Сейчас они немного успокоятся и ринутся следом за беглецами. Чего зря добру пропадать? Я покачал головой. Как в воду глядел. Вон несколько волчьих всадников отделились от общей группы и наперегонки бросились в погоню за бегущими рабами. Я зло сжал зубы. Вот ведь. Ладно, буркнул я себе под нос. Придется помочь. А ведь среди беглецов могут быть и те, кто обладает полезной информацией. Я хлопнул себя по лбу. Устал я за эти дни. Слишком насыщенная событиями неделя выдалась. Искорка. Змея, продолжавшая все это время беззаботно плескаться в бурлящей воде, замерла и повернула голову в мою сторону. «Верни ко мне всех, кто убежал!» — кивнул я в сторону беглых рабов. «Заодно и всадников этих отпугнешь». Орков решил не убивать. Хоть и мерзкие ребята, но все-таки будущие соседи. Нам еще с ними строить отношения. Может, пригодятся еще. Искорка коротко зашипела в знак согласия и снова нырнула. Я усмехнулся. Решила по воде догнать. Пускай. Тем временем уголек выполз на берег и по моей команде продолжил движение в сторону лагеря. Я все так же стоял у него на голове, словно на смотровой площадке сторожевой башни. Когда до границы лагеря оставалось несколько десятков шагов, мне в нос ударил отвратительный запах гниения, пота, мочи и экскрементов. Уголек, выражая недовольство, тихо зашипел. Ему тоже не понравились местные ароматы. А потом я увидел, что творилось внутри лагеря рабов, и сжал зубы. Может, зря я отпустил всех орков? Может, пока не поздно отправить уголька в погоню за этими уродами? Может, в бездну таких соседей? Полос замер, не шевелясь, на границу лагеря, давая мне возможность все как следует рассмотреть. Первое, что пришло в голову при взгляде на происходящее — живой могильник. Сколько тут народу? 5 сотен, не меньше. Кто лежит, кто сидит. У большинства не было даже сил, чтобы взглянуть на меня. Их уже ничего не пугало. Кого тут только не было. Гремлины, тролли, огры, гномы, эльфы, люди. Орки тоже были. Правда, эти уже точно были мертвы. Судя по свежим рваным ранам, степняков убили буквально за несколько минут до моего появления. Их трупы лежали отдельно от трупов других рабов. Любопытно, что здесь произошло. Хотя догадываюсь. Орки-рабы были убиты другими рабами. Месть? Может быть. Так или иначе, потом разберемся. Хотя, откровенно говоря, мне плевать. Очень скоро моим догадкам нашлось подтверждение. Прибыл я, кстати, вовремя. На противоположной стороне лагеря что-то происходило. Одного взгляда мне хватило понять, что именно. Толпа бывших рабов, численностью примерно около 100 голов, состоявшая в основном из людей и гномов, окружала другую толпу, не такую многочисленную. Это были гремлины. Я уже примерно представлял, что произойдет дальше. Бывшие рабы поквитались с орками. Теперь пришла очередь их маленьких слуг, гремлинов. И толпе плевать на то, что эти несчастные такие же рабы. Я прекрасно помню отношение спасенных нами людей к Ми. Ненависть, брезгливость.
«А ну-ка, замерли там!»
Громко рыкнул я, и уголек начал движение в сторону назревающей бойни. Все, как по команде, обернулись, и, увидев огромное чудовище буквально в 20 шагов, покорно опустились на колени. Причем все. И люди, и гномы, и окруженные со всех сторон гремлины. Я мельком взглянул на сородичей Ми и внутренне усмехнулся. Такие же лопоухие и мелкие. Хотя Ми уже ростом будет выше всех их примерно на голову.
«Что здесь происходит?»
Грозно осведомился я, гордо взирая на рабов с высоты. Ответа не последовало.
«Но...»
— поторопил я.
«Языки проглотили!»
Наконец, после недолгого молчания, один из гномов поднял косматую голову и пробубнил.
«Решили вот удавить их, пока не разбежались по степи».
«За что?»
— спросил я. Гном нахмурился. На его худом грязном лице было написано удивление.
«Как за что? Господин, это же гремлины, прислужники орков!»
«Не вижу причины давить их», — пожал плечами я. «А что касается прислужников, следуя вашей логике, я вас всех тоже должен передавить».
«За что, господин?» — удивился молодой худенький паренек, судя по акценту, явно из Фрадии.
«Как за что?» — удивился в ответ я. «Вы ведь все тоже прислужники орков, или нет?»
«Но мы...» — начал было все тот же гном.
«Такие же прислужники орков», — жестко перебил я его. «А значит, я теперь могу спокойно дать приказ моему Полозу, чтобы он вас всех передавил». Рабы вздрогнули. Кто-то тихонько заскулил. Нужно отдать должное гномам, они тут же сгрудились вокруг говорившего со мной. Среди людей, к моему разочарованию, такого не наблюдалось. Каждый был сам за себя. Постепенно, привлеченные громкими голосами, к нам начали подтягиваться остальные рабы. Те, кто мог, естественно. Я обернулся. Лисолюды уже были на границе лагеря. Выстроились полукругом, выставив перед собой щиты. «Ладно», — взмахнул я рукой. «Так и быть. На первый раз я вас прощаю. Но если еще раз услышу что-то подобное, пеняйте на себя». Видя, что буря миновала и что их пока не собираются убивать, рабы зашевелились и начали переглядываться и перешептываться.
«Я — верховный магистр Ордена Охотников на Чудовищ, Эрик Бергман», — громко объявил я. «Мы пришли сюда, чтобы избавить каменный лес от тьмы».
Гномы переглянулись. Тот, который самый смелый, криво усмехнулся в бороду.
«Нам всем пора уносить ноги, господин магистр. То, что вам удалось прогнать Сата и убить Сархата, это настоящий подвиг. Но скоро сюда вернутся те, с кем вам и нам лучше не встречаться. Хотя я думаю, что уже поздно».
«Это вы об Удуне и Маре?» — небрежно спросил я.
Рабы встрепенулись. Над лагерем повисла гробовая тишина.
«Да?»
— медленно кивнул гном и добавил.
«Господин магистр».
«Предатель Удун и Мара Демон Ночи мертвы», — объявил я. «Вам они больше не угроза».
«Кстати, а ведь гном явно не из простых. Вон как все гномы вокруг него сплотились». Ответом мне была все та же гробовая тишина.
«Вы уверены?»
— хмуря кустистые брови, переспросил гном.
«Абсолютно», — кивнул я.
«Они оба погибли на моих глазах. Собственно, для этого мы сюда и прибыли. Пока Галия Длиннокосая готовит к обороне Стенбарг, наш орден должен остановить некромантов». Гномы зашевелились.
«Так значит, это правда?» — воскликнул молодой гном.
«Что именно?» — ответил вопросом на вопрос я.
«Легендарная воительница вернулась к своему народу?» — спросил широкоплечий гном справа.
«Бездна! Они ведь здесь ничего не знают. Так, только слухи».
«Все верно», — кивнул я. «И мы сейчас союзники с Подгорным королевством. Впрочем, как и несколько сотен лет назад».
До гномов наконец дошло. Над лагерем пронесся дружный радостный рев нескольких десятков глоток.
«Простите, господин», — осмелев обратился ко мне тот паренек с фрадийским акцентом. «Вы упомянули о войне. Фрадия и Стальной Король ведь тоже ваши союзники».
Сколько надежды было в его голубых глазах. Увы, даже жаль разочаровывать парня. Мы с ним, кажется, одногодки.
«Нет», — покачал головой я. «Как раз с вашим-то королем мы и воюем. А также с Дартой, Атрией, Иверией и моей родной Тарией».
Люди начали удивленно переглядываться. Среди них были представители всех названных мною королевств.
«Но почему, господин магистр?» — жалобно спросил молодой фрадиец.
«Стальной король, равно как и все его предки, является самым главным последователем тьмы. Наши учебники истории — вранье. Некроманты всегда были союзниками стальных королей. Это они разрушили Соленхольм и убили царя Нидоса, а также всех светлых магов. Вы ведь знаете, зачем вас вели в каменный лес?»
Меня слушали с открытыми ртами. Гномы, кстати, верили каждому моему слову, а вот люди явно сомневались. И я их понимаю. Какой-то юнец утверждает, что все, чему учили их родители, дедушки, бабушки и учителя — ложь.
По всему миру прислужники тьмы, принося в жертву ни в чем не повинных разумных, открывают иномирные порталы и приманивают в наш мир темных тварей. Если бы не мы, вас сегодня тоже скормили бы темному духу. Ну, это вы и без меня хорошо знаете.
«Что же с нами будет, господин магистр?»
— все тот же фрадиец.
«С этой минуты вы все свободны», — ответил я. «А дальше решайте сами, куда идти».
Больше не обращая внимания на людей, я посмотрел на старшего гнома.
«С кем имею честь?»
«Позвольте ей представиться, господин магистр». Гном поднялся с колен и глубоко поклонился. «Тим Белвокрут».
Я широко улыбнулся. А вот и моя скидка за услуги Мади. Гном, заметив мою улыбку, склонил голову набок.
«Вы знакомы с кем-то из Белвокрутов?»
«Да», — продолжая улыбаться, кивнул я. «Мади Белвокрут — мой частный поверенный и, смею надеяться, близкий друг».
«Кузен Мади!»
— на бородатой физиономии гнома появилась широкая улыбка.
«Богиня Фортуна, наконец, ответила на мои молитвы. Ваше появление — не иначе ее ответ».
«Господа», — обратился я к гномам, — «приглашаю всех к нам в гости. В нашем городе вы сможете помыться, поесть и отдохнуть. А потом вы отправитесь домой. Наверняка вас заждались ваши близкие. И не беспокойтесь, вам не придется шагать через весь материк. Уже завтра вечером вы будете в Стенборге». Первый раз я наблюдал, как гномы плачут. Они обнимались, сжали друг другу руки, хлопали товарищей по спинам и плечам. Интересно, сколько лет они уже в плену? Я хотел было обратиться к гремлинам, но сквозь шум услышал мягкий, но настойчивый голос.
«Господин магистр».
Я обернулся. Эльфы. Худые, изможденные, под глазами синяки, одеты в растерзанные рубахи грязно-серого цвета, в прорехах которых виднелись кровоподтеки и синие, почти черные пятна межребер. Похоже, лесным жителям больше всех досталось. Ко мне обращалась эльфийка.
«Господин магистр», — снова произнесла она, — «прошу вас, следуйте за нами. Умоляю, поторопитесь. Осталось мало времени».
Пришлось выполнить просьбу. Спустя несколько минут я, отбросив легкий полог, ступал внутрь небольшого, но явно дорогого шатра. Со слов сопровождавшей меня эльфийки, шатер принадлежал магистру Сата. Оказавшись внутри, я поморщился. Снова этот запах гниющей плоти и экскрементов.
«Мы не можем вынести их на свежий воздух», будто извиняясь, прошептала эльфийка. «Заклинание каким-то образом связано с этим проклятым шатром».
В уголках огромных ярко-зеленых глаз эльфийки появились слезы отчаяния. Я перешел на магическое зрение. Внутри шатра лежало три тела. Судя по наличию магических источников, все маги. Все пока живы, но уже на грани. Приглядевшись, я понял, о чем говорила эльфийка. В энергоструктуру магов была вплетена еще одна. Именно от нее и разило той гнилью. Только сейчас я почувствовал знакомый горький привкус во рту. За эти дни уже так привык к нему, что даже перестал обращать внимание. А зря. Это все усталость. Ее, увы, не снять ни зельями, ни магической подпиткой. Только здоровый сон и желательно на несколько суток. О котором пока рано мечтать. Да.
«Господин магистр, сюда!» — подозвала меня эльфийка.
Она уже сидела рядом с одним из магов.
«Он здесь. Ему осталось немного».
Перестроившись на обычное зрение, я шагнул вперед, а потом, склонившись над умирающим, вгляделся в его бледное лицо. Вернее, маску смерти. Зубы выбиты, на месте отрезанного носа зияет кровавая дыра, ушей тоже нет. Вместо глаз — сплошной гноящийся ожог. Я сжал зубы в кулаки. Бездна. Жаль, эта сволочь Сата успел сбежать. Несмотря на изуродованное лицо, я все-таки узнал мага.
«Ваше высочество», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Странный же вы путь выбрали, чтобы добраться до каменного леса».
Эльфийка нахмурилась, а из глотки Тананта, а это был именно он, послышалось бульканье.
«Вот вы зря смеетесь, ваше высочество», — продолжил я тем же тоном. «Мы с Галией уже головы себе сломали, думая, куда вы запропастились». Наследник клана Алого Листа закашлялся. На уголках его губ появилась кровь. Только сейчас я заметил, что язык ему тоже вырвали. «Ну, держись, Сата, старая сволочь».
Эльфийка, осуждающе зыркнув на меня, бросилась к принцу. «Не волнуйтесь, ваше высочество», — успокаивающе произнес я. «Мы сейчас немного поколдуем, а потом отправимся в наш город. Там вам понравится». Губы эльфийки превратились в узкую полоску. Как бы ни двинуло меня чем в порыве праведного гнева. Думает, я издеваюсь над принцем. Не обращая более внимания на эту лесную фурию, я извлек из рюкзака плохиша. Пусть привыкает к своему хранителю. В следующую секунду я удовлетворенно наблюдал вытаращенные глаза и широко открытый рот эльфийки. Плохиш, почуяв жратву, с удовольствием набросился на темное заклинание, опутавшее тело эльфа.
Этот проглот справился за минуту и тут же попросил добавки. «Потом, сперва дело», — отмахнулся я и спрятал ненасытного жруна в рюкзак. «Итак», — произнес я, удовлетворенный осмотром энергосистемы Тананта. «Первый шаг пройден. Темное заклинание уничтожено. Вернее, съедено. Теперь осталось дело за малым». Сказав это, я извлек пузырек с кровью перворожденного.